по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов в Москве. Радио Теос. Передача по страницам Библии. Сегодня среда, 25 апреля. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда нашего сегодняшнего эфира. И сегодня у нас необычный эфир. Ну, как необычный? Те из вас, кто постоянно с нами, знают, что иногда по разным причинам мы такое делаем. Сегодня в записи идет весь эфир, но первая часть нашей программы, первые 20 минут, мы записываем действительно заранее, но мы уже получили к тому моменту, когда мы это записываем, мы получили ваши отзывы на наш прошлый эфир, на эфир, который был во вторник. Поэтому начнем мы как раз с того, что почитаем ваши отзывы, почитаем ваши комментарии. Там действительно есть что почитать, есть на что посмотреть, есть о чем поговорить, есть о чем подумать и о чем помолиться. И потом уже в последней части эфира, 30 минут наши заключительные, мы будем вместе читать Священное Писание, будем размышлять над тем, что у нас сегодня. А сегодня у нас, кстати, будет 16 глава Евангелия от Иоанна. Тот момент, когда Иисус начинает говорить о Святом Духе. Ну, на самом деле, конечно, продолжает, потому что начал он уже в 14 главе. Но говорит он здесь об этом очень подробно. И во многом именно 16 глава помогает понять некоторые из тех моментов, которые в предыдущих главах у нас уже появлялись, некоторые из тех мыслей, которые в предыдущих главах уже высказывались. Более того, именно Святой Дух дает возможность нам прожить так, как описано. Ну, потому что, понимаете, если бы христианская жизнь была отдана на откуп человеку по нашему желанию, по нашему пониманию, по нашему разумению, то такая жизнь была бы невозможна. Не можем мы жить по-христиански, по нашему пониманию и по нашему разумению. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, Через приложение «Радио Теос» также. У нас есть также группы по страницам Библии в основных социальных сетях. Эту группу, нашу основную группу, легко найти. У нее на аватарке такой красный, ярко-красный кружок, и на нем белые буквы «ПСБ» от слов «По страницам Библии». Ну и в других группах идет трансляция этой передачи. Вы легко также можете писать комментарии. Мы эти комментарии прочитаем. Я подчеркиваю, несмотря на то, что передача сегодня идет в записи, комментарии мы прочитаем и завтра, в завтрашнем выпуске, который уже будет в прямом эфире, как, собственно, и положено ему быть, мы эти комментарии также услышим и на них сможем ответить. Ну, а пока то, что по прошлой передаче, потому что я видел, что отклик большой, отклик серьезный, ну и непростые вопросы мы задавали и ставили в прошлой передаче. Лариса Лютова пишет: «Я понимаю все про очищение, только не проходит ощущение, что я настолько хуже других, коль столько достается по заслугам». Знаете что? Я, Лариса, вам хочу здесь сказать вот как. Когда я был... сейчас скажу так, ладно. Когда я был молодым мужем, когда у нас была молодая семья, для меня был шок. Когда я стал встречаться с другими семьями, мы стали вместе встречаться с другими семьями на всяких семейных конференциях, там, встречах и так далее, семинарах. И вдруг выяснилось, что наши проблемы не уникальны. Я думал, что некоторые истории, которые бывают вот в нашей семье, они только у меня. Но явно вот никто из мужей, казалось мне тогда, не может совершенно случайно, просто по недосмотру, по невнимательности, без всякого злого умысла, но никто из мужей не может оставить носки на диване вместо того, чтобы положить их в стирку. Ну, или даже постирать их. Вот мне казалось, что только я такой. Выяснилось, что не только. Это, с одной стороны, было испытанием, с другой стороны, ободрением. Испытанием, потому что я видел, что кто-то подобные проблемы решает. Ободрением, ну, потому что я понимал, что если они решают, то и я смогу, или мы в нашей семье сможем эти проблемы решить. Так что, Лариса, вот эта мысль о том, что я самый-самый грешный, Я знаю, что, кстати, Павел о себе говорит как о большем из грешников и наименее достойном для того, чтобы быть апостолом. Но это ощущение бывает действительно у многих так или иначе. И Жанна Михайлова на это отвечает: «Хорошо, вы согрешили не намного больше, чем я или кто-либо другой. Возмездие за любой соделанный грех – это смерть. И такая была бы участь каждого из нас, если бы не милость и очищение кровью Иисуса Христа». Вот об этом очищении, кстати, мы говорили. Тут есть, на самом деле, еще одна опасность. От мысли о том, что я самый грешный из всех грешников, очень недалеко до гордыни. Я крут. Чем я крут? А я крут своими грехами. Помните, Павел говорит, апостол Павел, конечно, да, говорит: «Я ничем не хочу хвалиться, кроме креста Христова». Александра Элитова спрашивает: «Тогда в какой огонь будут брошены ветви? Не есть ли это потеря спасения и итог ад?» Давайте остановимся здесь на минуточку и разберемся. Александра говорит о 16 главе, и конкретно в одном из следующих сообщений она указывает на 6 стих. Я прочитаю сначала 2 стих 16 главы, а потом уже 6. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». И 6 стих. «Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь», обратите внимание, пожалуйста, на слово «как», «и засохнет». А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Обратите, пожалуйста, внимание на предельную точность формулировки. Сгорают ветви. Про человека, который не приносит плод, написано, что он засыхает. Нигде не сказано, что всякого, кто не приносит плод, вот будут жечь в огне. Давайте на минутку представим себе, что означала бы мысль о том, что христианин, который получил спасение, который пришел к Богу, который пришел, по-настоящему пришел к вере, вот не просто в христианство пришел, да, поймите, пожалуйста, разницу, это предельно важно различать, это разные вещи. Вот, он не просто пришел к христианству, в христианство, а он пришел ко Христу, он пришел к Богу. А что должно произойти, чтобы он не приносил плод? Вот, да, чтобы вот эта ветвь не плодоносила. Ну, например, Святого Духа в нем должно не быть. Потому что плод – это и есть плод Духа. Как может не быть плода Духа? Либо человеку только кажется, что он покаялся. А я, кстати, тут очень четко хочу это проговорить, это важно. К сожалению, в наших церквях тоже немало людей, которые уверены, что они христиане. Учение в церкви зачастую бывает настолько заброшено и часто настолько сводится к мысли о том, что ну вот ты тут пришел к нам, как хорошо, как здорово, ты один из нас, ты верующий человек, все классно. И здесь есть опасность, да что я, опасность, здесь есть реальность того, что многим мы, к сожалению, даем ложную надежду. Это абсолютно недопустимо. Тогда человек может считать себя христианином, он может считать себя возрожденным, но не быть таковым. И, к сожалению, подобных людей есть много. Это один вариант. Другой вариант. Человек настолько сопротивляется в своем грехе действию Святого Духа, вот он настолько пытается уйти от Святого Духа в какой-то момент своей жизни. Кстати, тут частая тоже история. Что-то происходит в человеке. Да, вот он, я думаю, вы знаете таких людей, он мог пастором быть, он мог проповедником быть, он мог быть замечательным семьянином, блестящим свидетелем. Она могла быть служителем, она могла быть матерью, на которую равняются многие. И что-то происходит, и человек перестает приносить плод. И Бог напоминает, Бог показывает, значит, у тебя что-то серьезно, у тебя что-то очень серьезно. А плода как не было, так и нет. Или более того, он начинает строить на другом основании. Он уходит от Христа. Тут я хочу прочитать из первого послания к Коринфянам, 3 глава, начиная с 10 стиха. «Я, поданный от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного». Теперь внимание, слушайте внимательно, «которое есть Иисус Христос». Услышали, друзья? «Которое есть Иисус Христос». Другого основания просто не существует. Вот это важно узнать. Все остальное, в частности, основание своих дел, ну, это плохое основание. Смотрим дальше. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». Какой огонь? Вот здесь также у нас в комментариях есть вопросы. Что же это за огонь? Огонь реальности. Огонь того, выдерживает ли это время. Огонь того, как это соотносится. Да-да-да, соотносится с реальностью мира, например. Один человек мне рассказал вот какую историю. Он говорит, я привык утешать всех, но когда попал в серьезную жизненную ситуацию, я вдруг понял, что слова утешения, которые из меня исходят, какие-то ненастоящие. И утоления боли не было ни у другого человека, ни у меня самого. Почему? Не устояло дело. Не от Христа оно было. 14 стих. «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду». Да-да, мы еще с вами будем об этом говорить. Есть и награды в Царстве Божьем. Библия этому учит совершенно четко. Идем дальше. «А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня». Вот это спасение. Я не хотел бы оказаться на этом месте. Опять часто говорят, ну, это значит, у человека не будет ответственности. Будет ответственность. Еще какая? Представляете себе, предстать перед Христом, а дело твое сгорело. Ну, и от самого дымком пахнет. Только не того костра, на котором картошку жарят, а чего-то другого. Идем дальше по вашим комментариям. Петр Борисов. Это в Евхаристии принимает... Это Евхаристия принимает недостойно, от этого смерть и болезнь. Недостойно в данном случае, кстати, не рассуждая о теле и крови Христа. Мы не можем быть достойны Евхаристии. Мы достойны, потому что Бог нас удостаивает. Но важна наша реакция. Для нас Христос важен или нет? Вот Христос в Евхаристии. Да, тут, кстати, тоже совершенно четкое указание, тоже на ссылка вот на эту историю, когда мы действительно можем считать, что у нас все в порядке. А оно далеко не все в порядке. Евгений пишет, принять нужно Христа, а не христианство. Блестяще. Вот дальше и живите по этому, потому что и живите и проповедуйте это. Потому что, да, вот приняли христианство, это религиозное обращение. Принять Христа – это личное отношение. Это принципиально разные вещи. Евгений также продолжает. «Ну, если твоя вера...» Вот он отвечает одному из слушателей. «Но если твоя вера тебе дает прощение грехов и жизнь вечную, то будь старовером. А если нет, то иди ко Христу. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня... если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек». Цитирует Евгений, Евангелие от Иоанна, 11 глава. Тот фрагмент, который мы с вами уже как-то читали. Опять центральность фигуры Иисуса Христа. Вот пока мы с вами этого не усвоим, пока мы с вами к этому не придем, все будет рассуждение вокруг да около. Знаете, почему люди ходят вокруг да около? Потому что не понимают, где центр, потому что не понимают, где, собственно, точка фокуса. Ян Зубенко пишет: давайте разберемся, существует ли смерть на самом деле. Всем известно, что душа человека бессмертна, независимо от веры. Из чего следует, что Иисус солгал. Не следует, Ян, вы даже сами поправляетесь. Точнее, не солгал, пишите, но ввел в заблуждение. Это же словесная эквилибристика получается. Ян, вы не первый, кто так говорит. Был такой змей, который в третьей главе книги «Бытие» сказал: нет, не умрете. Вот вы абсолютно не первый. Вся Библия дальнейшая, все события дальнейшие, ответ на реплику двух участников, прежде всего змея, ну, а потом всех, кто... Да, не двух, конечно, больше. Всех, кто ему, этому самому змею вторит. Зина Иванюк пишет: свет и тьма – разные вещи. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, а с тьмой игры плохи. Да, хотя у людей часто бывает желание с ней поиграть. А Юрий Лучко: Иисус уже все сделал. Выбор за нами. Принимаем мы это или нет? Ну и, конечно, исповедание в каждом дне. Вот исповедание в каждом дне – это очень важная история. То, о чем мы говорим, это то, чем пренебрегают. Ну и как раз, кстати, здесь вот про это же человек говорит: ну я же верю. Чего же мне исповедоваться? Внимание. Если человек так говорит, то очень большой вопрос. А что там с верой? Как там? Я повторюсь еще раз. Я знаю немало христиан, которые, да, действительно стоят на позиции о том, что человек может быть сегодня христианином, но впоследствии не потому, что Христос его оставил, а потому что Христос оставляет за человеком свободу двигаться в разных направлениях. Так вот, впоследствии человек может потерять это спасение. Когда я вижу того, кто не приносит плода, вот что-то явно не то у него в жизни, я как пастор, как служитель не буду разбираться, потерял он спасение или его никогда не имел. Я буду пытаться указать ему на личность Иисуса Христа, на грех самого этого человека. Пытаться указать ему на то, какой вывод и какой выход дает Христос. И другого выхода просто не существует. Здесь есть также благодарности за наши эфиры. Пишет Надежда Мастер, пишет Костя Хирский. Спасибо вам, друзья, и спасибо, да, за то, что вы слушаете и присоединяетесь. Но дело-то не в нас. Дело не в этих передачах, да, нам очень нравится их делать. Вот мне лично, скажу за себя, мне очень нравится каждое утро приходить сюда, в студию, в вот нашу вещательную студию замечательную, и вместе с вами читать Библию. Но мы ведь не поэтому делаем это, не потому что мне нравится. Мы делаем это для того, чтобы Слово Божие стало известно, и чтобы каждый из нас, я подчеркиваю, мог в этом слове возрастать. Ну и вот мы с вами подходим к сегодняшней теме напрямую. Это завершение 15-й, начало 16-й главы. Постепенно мы подходим к вопросу о Святом Духе, об этом обещании. Мы уже читали об этом, мы еще будем читать об этом. Но это, наверное, не сегодня. Все-таки сегодня, насколько я помню, мы это прочитать не успеем. Но вот еще одна причина, которая побуждает нас делать то, что мы делаем, это любовь, которую дает Бог. Да-да, именно любовь. Вопрос к вам, друзья. В чем любовь, которую дает Бог, отличается от того понимания любви, которое есть в мире? Только не говорите мне, пожалуйста, про то, что любовь, которая есть в мире, это только секс. Нет, мир так на любовь не смотрит, я вас уверяю. Я имею в виду вот, ну, скажем так, да, возвышенное, но мирское понимание любви. Чем оно принципиально отличается от того понимания, которое дает нам Христос? Христос говорит о любви между учениками. Мы с вами об этом уже говорили в 13 главе. К этому снова возвращаемся. Это важно для него, это важно для нас. Кстати, здесь, в нашей редакции, в результате выпуска этих передач, мы получаем немало писем. Мы видим, когда человек с нами не согласен, но пишет с любовью, и это одна история. И с другой стороны, мы видим, когда человек не согласен, но любви у него нет. Кстати, бывают интересные также истории тоже. Человек явно с нами согласен, но любви у него нет тоже. Он говорит: ребята, вы молодцы, а всех вот этих вот несогласных истребить надо. Ну, не прямо такими словами, но фактически это и звучит. Так вот, чем Божья любовь отличается от возвышенного, но все-таки мирского представления о любви? Я напомню, что вы нам можете писать. Завтра мы уже будем в прямом эфире целиком, и завтра на ваши письма обязательно ответим и комментарии почитаем. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты хранишь нас, рукой Своей ведешь нас. Да будет слава и хвала Тебе, наш Бог. Помогай нам понимать Твое Слово и применять его в жизни. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Передача «По страницам Библии», 268-я у нас с вами встреча. Слушайте, мне очень неудобно. Во-первых, мы подходим с вами к 16 главе, и я чувствую себя совершенно недостойным того, чтобы об этом говорить. Я понимаю, что Бог удостаивает, то есть Бог дает такую возможность. Но вот по-человечески мне сейчас неловко. Во-вторых, мне неудобно от того, что в прошлый раз мы слишком быстро закончили 15 главу, и некоторые стихи мы так пропустили или пробежали. Я понимаю, что мы с вами читаем Библию за 5 лет, но на самом деле, я думаю, нам нужно было бы 5 лет только на Евангелие от Иоанна. Нам бы даже этого, наверное, не хватило для того, чтобы копнуть глубже. Но я понял, что к 22 стиху 15 главы Евангелия от Иоанна нужно вернуться. Иисус говорит так: «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Что же происходит? Иисусу приходится об этом говорить, и это неприятные вещи. Это неприятные для многих из нас слова. А с одной стороны, он говорит о том, чтобы верующие любили друг друга. С другой стороны, он говорит: теперь вы знаете, и теперь с вас можно спросить за то, что вы знаете. Любовь друг к другу определяется тем, что мы имеем любовь ко Христу. Вот если мы любим Христа, то мы любим друг друга. И, с другой стороны, у нас будут также и враги. Нашими врагами становятся те, кто ненавидит Иисуса Христа. Тут вот такое очень четкое разделение. И еще один аспект 22 стиха. Это невероятные слова, потому что Христос говорит следующее. Вот если бы Он не пришел, если бы обо всем этом не сказал, то они не имели бы греха. То есть, пока он не пришел, у них были только их такие личные грехи, которые ни в какое сравнение не идут с тем, чтобы отречься от Христа или отвергнуть Христа. Своим появлением Иисус фактически показал им, кто они на самом деле. По большому счету, им было бы лучше, если бы они не слышали и не видели Его. Тогда бы у них хоть была, простите за выражение, отмазка. Вот мы не знаем, мы не слышали, поэтому мы отказываемся. Я знаю, что в прошлый раз сказал вещь, которая тоже некоторых из вас могла привести в некоторое смущение, поэтому и возвращаюсь к этой мысли. Я иногда говорю людям такие слова во время проповеди. Если сегодня вы не примете Христа, то лучше бы было, если бы вы вообще сегодня меня не слышали и не слышали эту проповедь. Потому что лучше не слышать вовсе, чем слушать, но не ответить, слушать, но не отреагировать. Да, я действительно считаю, что есть разные степени благословения в небесах. Это награды, которые мы получаем, и об этом еще будем говорить. Действительно, нас ожидают награды, и у каждого из нас они будут свои. И ровно так же есть разные степени наказания в аду. Я не знаю, в чем они выражаются, и не могу об этом говорить, у меня нет информации на эту тему. Однако худший из грешников – это тот, кто окажется вместе с Иудой Искариотом. Знаете почему? Потому что Иуда Искариот слышал Христа, был рядом со Христом, но не знает Христа, не имеет общения с Христом, потому что принял добровольное решение отвернуться. И вот сейчас, если вы слышали эту передачу, и слушаете нас, и говорите, а мне это неинтересно, а мне это не нужно, вот в таком случае я сейчас уже совсем не ваш друг. Вы можете даже считать меня врагом, потому что я поставил вас в очень неприятное положение. Потому что я сказал вам о том, отвергать которого худший из грехов. И у вас теперь нет отмазки в том плане, что вот я не слышал. Сегодня многие рассуждают о том, что будет с народами, которые отвергают Христа. Возьмите, например, какое-нибудь племя в джунглях Амазонки. Они не знают Христа. Вопрос, что с этими людьми будет в вечности? На основании Священного Писания я считаю, что эти люди будут потеряны в вечности. Кстати, не потому, что они не знают Христа, а потому, что они грешники. Потому что вот эта потерянность – это состояние человечества по умолчанию. Мы заслуживаем того, чтобы быть потерянными. Знать Христа – это уже не по заслугам, это по благодати, по милости. Каждый человек мог бы быть потерянным. И эти люди также будут потеряны. Но, вы знаете, я бы предпочел быть каким-нибудь потерянным жителем джунглей Амазонки, чем быть человеком, который постоянно ходит в церковь, который даже делает вид, что молится, который даже что-то как-то читает, но при этом говорит «нет». Христос говорит о худшем из всех возможных грехов. Это отвержение Христа. И люди, которые грешат этим грехом, есть и сегодня в церквях. Вот это, собственно, концовка 16 главы, то, о чем мы с вами не успели поговорить подробно. А теперь Христос переходит к новой теме, это 16 глава. Давайте начнем читать с 1 стиха. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу». В первом стихе совершенно яркое такое слово, «чтобы вы не соблазнились», это слово «скандалидзо» по-гречески. Кстати, русское «скандал» от этого же корня происходит. Первоначальное значение слова «скандалос» — это буквально преграда или то, что становится причиной нашего спотыкания, то есть то, обо что можно споткнуться. «Скандализо» буквально это привести к тому, чтобы споткнуться. «Соблазнились», то есть «споткнулись». Иисус говорит, вот вы увидите определенные вещи, и они станут для вас как камень на дороге. Вот вы будете идти по жизни, и вдруг вы понимаете, что что-то кажется не так, что-то неверно. В предыдущих главах речь шла о благословениях. Даже в 15 главе все-таки скорее Иисус говорит о благословениях. Начиная с 16 главы, он говорит о проблемах. Иисус абсолютно искренен, он честен. Он не похож на некоторых христиан, которые готовы всем обещать золотые горы. Даже если золотые горы эти взять, ну вообще ниоткуда. Иисус честен, искренен. Он абсолютно четко говорит о том, что будет. Кстати, и указание на будущее тоже может быть разным. Вот в 14 главе, например, он говорил об обителях. В доме отца моего обителей много. Это хорошо, это благословение. А здесь он продолжает тему о том, что мир будет ненавидеть его последователей, потому что мир ненавидит его. Вот тут поразительная вещь. Это второй стих. «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Это констатация некоего будущего факта. «Вас будут отвергать». 23 стих 15 главы, я опять туда возвращаюсь. «Ненавидящий меня ненавидит и отца моего». Этот мир ненавидит Бога, этот мир ненавидит Божьего Сына. Соответственно, этот мир будет ненавидеть и нас. Когда мы говорим правду, когда мы несем Евангелие, мир начинает нас ненавидеть. Это естественная история. Знаете, сегодня это большой вопрос, причем вопрос среди многих христианских церквей. Я даже знаю весьма консервативные церкви, которые начинают говорить следующее. Давайте сделаем нашу веру более простой и более понятной для мира. Давайте адаптируем нашу веру таким образом, чтобы миру она была интересна. Послушайте очень внимательно. Да, мы можем обращаться к миру с любовью. Но наша вера миру никогда не будет интересна. Пока человеку, не всему миру, а каждому конкретному человеку не станет интересен Христос. Мир всегда будет нас преследовать, мир всегда будет нас ненавидеть, и Христос нам это обещал. Если мы с этим собираемся спорить, то получается, что спорим мы со Христом. И вот тут та самая разделительная черта, на которую мы натыкаемся, когда пытаемся сделать нашу веру доступной для мира. Мы говорим, я иду на упрощение для того, чтобы достучаться до неверующих. А кто вам сказал, что вы в принципе способны до них достучаться? Делает это только один, только Бог. И водораздел заключается в следующем. Как только мы начинаем представлять нашу веру в упрощенном виде для мира, мир до какого-то момента нас слушает, и после этого выбор за нами. Если мы будем дальше разбавлять эту веру и продолжать кормить мир упрощенностями, то мир будет продолжать нас слушать. Но тогда получится, что мы отступили от веры. И другой вариант. В тот момент, когда мы начнем говорить неприятные слова, а в Библии есть немало слов неприятных для неверующего мира, мир начнет от нас отворачиваться. И вот эти добрые, милые отношения подвергаются одному важнейшему испытанию. Вот когда Христос приходит в эти отношения, они останутся или они разрушатся? Если вы будете говорить Божие Слово, то на вас будут нападать. Кстати, и в церкви тоже. Сегодня все меньше и меньше людей, которые проповедуют Библию. Многие пасторы церквей сегодня уходят из служения. Один мой друг раньше был пастором, а теперь он продает подержанные автомобили. И говорит, полу в шутку, полу всерьез, что лучше уж иметь дело с потертыми автомобилями, чем с потертыми христианами. Я знаю небольшую церковь, в которой есть диакон. Да, он диакон, по определению это служитель. Но этому диакону за последние 10 лет удалось, в кавычках, конечно, удалось погубить уже 3 пасторов. То есть приходит пастор, он начинает проповедовать Слово Божие, диакону это не нравится. В какой-то момент ситуация в церкви становится такой, что пастору приходится просто уходить. Сегодня, если вы стоите за Божье Слово, то вас будут ненавидеть. Это совершенно нормальная история.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот обо всем этом Христос предупреждает сразу, потому что он точно знает, что будет. Зачем? Чтобы установить человеческую ответственность. Вот я про что. Да, обстоятельства могут нам препятствовать, но мы в любом случае в ответе за свои поступки. Вот во 2 стихе мы с вами читаем: «Изгонят вас из синагог». Для человека того времени изгнание из синагоги, отлучение от собрания своего народа – это серьезное дело. Сегодня есть немало людей, которые боятся стоять за Христа, потому что они не хотят потерять дружеское общение в церкви. Друзья, если вы будете стоять за Христа, то это вам обязательно будет чего-то стоить. Так было тогда, так происходит и сейчас. Христос продолжает. Так будут поступать, и тут он объясняет причину. Да, вот всегда важно идти вглубь, всегда важно разбираться с причиной. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Вот эта причина. Мир ненавидит настоящего верующего, потому что мир не знает ни отца, ни сына. Христос честно рассказывает им о том, что им предстоит. Господь это делает, потому что заботится о нас. И вот теперь, если мы начинаем удивляться, если мы начинаем сокрушаться, ну как такое может быть? Как это происходит? То это значит только одно. Это значит, что мы невнимательно слушали его слова. 4 стих. «Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами». Он собирается уйти, и он четко очерчивает все, что предстоит. Он показывает весь горизонт. Он показывает дальнейший путь. Но идем дальше. 5 стих. «А теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь». На самом деле Петр его спрашивал, куда ты идешь. Он задавал этот вопрос. Но когда Петр об этом спрашивал, это был такой полудетский вопрос. Это скорее вопрос с подтекстом «не уходи». Но в данном случае речь идет о зрелом вопросе зрелого человека. Но перед тем, как говорить об этом вопросе, давайте остановимся на самом факте, который Христос раскрывает. Он открывает тот факт, что он собирается уйти. И вот само это поражает их скорбью. Как так? Они боятся, мы останемся одни. Спаситель покидает нас. Вы помните, у них было четкое представление о том, как будет выглядеть их жизнь, что будет дальше. У них были роли расписаны для всех. Первая роль, конечно, для Христа, но и для других тоже. И вот здесь, в этот момент, Христос говорит: «Я вас оставлю. Они боятся. И теперь иду к пославшему меня. И никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Помните, мы с вами говорили о радости, о полноте радости и о совершенстве радости. А здесь печаль. Печаль – опасное чувство. На какое-то время оно присутствует в сердце каждого человека. Но проблема начинается тогда, когда сердце человека вместо того, чтобы исполняться радостью, начинает исполняться печалью. Я знаю таких христиан, вы тоже их знаете. Я приведу один пример. Мой знакомый, я верю, кстати, что он знает Христа, но вот он очень желчный и очень грустный. Почему? Потому что 15 лет назад у него были серьезные проблемы в церкви. Он уверен, что пастор церкви был неправ. И вот до сих пор мой знакомый обижается на того пастора. И вот эта скорбь и эта желчь отравляет всю его жизнь. Я знаю и другие ситуации. Христианка, у которой 15 лет назад умер близкий человек. Очень близкий. И все эти 15 лет она продолжает скорбеть. Ее сердце исполнено скорбью. Когда пастор говорит ей о том, что она слишком предается скорби, она ссылается на то, что у каждого из нас разное расписание и разное время, которое нам нужно скорбеть, прежде чем мы придем в нормальное состояние духа. Так вот, Христос не хочет, чтобы мы скорбели. То есть, да, мы, конечно, проходим через это состояние на протяжении какого-то времени. Но сейчас я использую то слово, которое здесь кажется наиболее удачным. Христос не хочет, чтобы мы зацикливались на этой скорби. Христос фактически говорит нам: не переполняйтесь скорбью. Чем переполняться? Радостью. Духом Святым, но никак не скорбью. Я знаю людей, которые обижаются на всех пасторов, потому что когда-то этого человека обидел совершенно конкретный пастор. И я еще раз повторю, обида могла быть самой настоящей и весьма тяжелой. Но вопрос к вам заключается вот в чем. Вы задумываетесь о той обиде, об этой скорби, которая в вас, или вы отдаете все это Богу? Иисус продолжает и говорит о том, как из скорби возникает радость. 7 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Иисус говорит о том, что лучше будет ученикам, когда он идет. Почему лучше? Я могу привести несколько причин. Одна из причин заключается в том, что цель прихода в мир Иисуса Христа будет достигнута после его крестной смерти. Он пришел сюда не для того, чтобы постоянно оставаться на земле с учениками. Он пришел для того, чтобы взять наш грех на себя, чтобы умереть за нас. Так вот, эта цель будет достигнута. И оставаться ему на земле будет уже совершенно бессмысленно, потому что он сделал то, ради чего пришел. Иногда, кстати, мы этого не понимаем. Мы, например, приходим в церковь, и это касается людей, которые основывают новые церкви, или приходим в какую-то организацию, и мы не понимаем, что цель нашего присутствия там может быть ограничена по времени. И когда цель выполнена, когда она достигнута, вполне возможно, что нам пришло время идти дальше, не держась просто за факт своего присутствия. Итак, цель Христа была достигнута, выполнена. Следующая причина. Когда Христос взял на себя человеческую природу, он тем самым ограничил себя самого. Это очень важная история. Помните, Мария и Марфа, сначала Марфа, потом Мария, сказали ему: «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Но Христос не мог быть здесь, он не мог быть одновременно и в Иудее, и в Галилее, поскольку он был ограничен своим телом. После его воскресения, после начала церкви в день Пятидесятницы, Дух Святой сошел на верующих. И Христос Духом Своим Святым может быть во многих местах одновременно. И Он и присутствует во многих местах одновременно. Его присутствие проявляется везде. Так что в этом плане тоже действительно лучше, чтобы Христос ушел в небеса, ушел к Своему Отцу, потому что Он еще придет, и потому что мы с вами Его еще увидим. Едем дальше. 8 стих. Это о Духе Святом, об Утешителе. «И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Здесь очень важное слово «обличит». По-гречески здесь судебное слово, которое можно переводить как «уличит», от этого слова «улика». Приведет совершенно конкретные доказательства. Буквально покажет их, разложит их на столе. Это юридический термин. И вот это обличение обращено к миру. Обличит он этот мир в нескольких моментах. Интересно, что в 8 стихе Иисус пишет такое как бы содержание, оглавление для следующих мыслей. Обличит мир о грехе и о правде, или праведности, и о суде. У Духа Святого будет совершенно конкретная задача. Обратите, пожалуйста, внимание, что мы тут приходим к тому же, о чем я говорил несколько раньше. Христос пришел на землю, у него была конкретная задача, и он упросит Отца, и Отец пошлет Святого Духа. И у Святого Духа также будет совершенно четкая и конкретная задача. Какая она? И что это за обличение? Об этом будем говорить в следующий раз. Но помните, пожалуйста, о главном смысле этой проповеди. Она дана в тот момент, когда ученики близки к разочарованию. И вот от этого разочарования, которое действительно может отравить всю нашу христианскую жизнь, и предупреждает Спаситель. Встретимся в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.